Потока, то, что мы называем гостях по трав, которые, как вы знаете, все национальные литературы изобилие пользуются. Но я бы от себя еще бы добавила четвертый типажный картин, это образ охотника, потому что Сибирь это всегда место выживания. Сибирь это всегда место выживания за счет охоты. Поэтому вот эти вот моменты, они дали нам сегодня основание начать уже моделировать евразийскую модель мира. Но я еще раз хочу сказать, что здесь я для него услуг показал, конечно, творческое мыслительное поле Гарчева. В чем дело? Конечно, уважаемые коллеги, мы сегодня, именно опираясь на открытие национальных миров и содержательности миров Гарчева, мы можем, я опираюсь на Фрадита, мы можем говорить о содержательности вот этих вот открытых евразийских моделей. Потому что вот что такое номад, кочевник, скотовод? Это вот очень большая территория нынешней России, это центральный азиатский регион. Евразийцы очень болели за эти проблемы региона. Они всегда считали, что на востоке солнце не только восходит, но на востоке еще какая-то аппетитная доминанта жизни. Гарчев, кстати, он добавил, что я перевозчик, я перевожу мысли, идеи, берега быта, на берег бытия. И вот это все как-то нам дало основание, не умаляя роль европоцентризма, хотя сами евразийцы очень пристрастны к этому, потому что они считают, что евразийцы это вот те, которые чуть ли не нанесли вред идеологии. Мы не будем этим сегодня заниматься, это не наша задача. Все-таки лучше представить это как дуализм, то есть какую-то противоречивую, двойственную, то есть широкую картину мира. И поэтому нам бы хотелось, чтобы вот эти вот типарные картины евразийцев стали бы ресурсами развития национальных литератур, то есть дополнительными такими вот мощными, содержательными ресурсами. Потому что сегодня как раз вот на каком-то определенном уровне науки многое раскрывается. Что многое? Например, то, что номад, то есть кочевник, скотовод, это мы вот потомки этого, так сказать, номадизма, это очень закрытая личность, потому что он генетически по этногенезу Гумилева, он запрограммирован своей жизнью на молчание, потому что присутствие других людей могло объединить его пастбище, вызвать его травмы. Поэтому чем он отдаленнее, тем он живется ему лучше. И поэтому вот эта вот такая вот генетически предрасположенность образа жизни, она, конечно, сформировала свой генотип. Сегодня мы сталкиваемся с проявлениями этого генотипа, потому что вы знаете, что человек Восток, Восток это не только дело тонкое, но еще он только дело темное, потому что они все молчащие. И поэтому их, и общались сложно, я как-то педагог, все же с таким большим старым, что и обучали сложно, но есть вторая сторона этой медали. Вот это вот такая вот закрытость, обусловленная генетически обусловленная обстоятельствами его жизни, она в то же время дает очень большое богатство этому типу. Сегодня можно очень говорить «stay self-person», то есть персона, которая сегодня ясно себя делает. Так вот, скотовод номад, он и есть это вот «stay self-person», понимаете? То есть персона, которая делает себя, потому что живя в одиночку, но не проявляя для открытой коммуникативности, она общается и обогащает свое внутреннее и внешнее состояние, общается со всем космосом. Со всем космосом. То есть на самом деле это очень большое богатство, но раскрыть вот это вот этно-богатство, это, конечно, требует и методологические знания, но и не исключая методических каких-то ресурсов. Я бы в качестве примера вам могу привести философский роман представить, потому что здесь у вас уже сидят бизнесы такого европейского, очень такого красивого профиля. А куда жить, вот в классе, он пишет, скулы героя напоминали вымя невыдаенной коровы. Можете себе представить, как именно? Вымя невыдаенной коровы. Так, конечно, вот если нам отходить от европейской эстетики модели и представлять, что достатовода для намада корова – это кормилица. И поэтому, если вы лицо похоже на имени выданной коровы, то, конечно, оно уже по самому этому достаточно. То есть красиво на самом деле. Потому что он дружный, а раз он дружный, значит, это лицо очень положительно. Ну, вот таких примеров, когда надо эстетику как-то модернизировать, это же для молодых. Мы скажем, сегодня это насущная проблема современного литературоведения и развития нашей литературы, литературного образования. Ну, я уже не говорю о том, что очень надо сегодня встретить правительственные качества, конечно, об этом тоже говорить. Надо очень активно рассматривать в качестве искусства в связи с этими же моделями. И, конечно, религиозные факторы. Потому что практически во всех национальных литературах народов России есть только шаманы. Практически во всех. И искусство которого, пик искусства которого заключается в том, что шаман в процессе кармана должен открыть все три мира. То есть верхний, средний и нижний. Это было так, испокон веков. То есть вот так человечество придумало способ восхождения к истине. Сегодня этот ритуал и сущность, содержательность этого ритуала, то, на что ворота всегда гаджет, она доказана наукой. То есть сегодня человек считается человеком только тогда, когда он мыслит планетарно, пребывает в каком-то космическом состоянии. А у всех народов, если иметь в виду вот образ шамана, он уже развивался и как-то практиковался испокон веков. То есть, по сути дела, говоря о европейской модели, мы имеем дело с теми генетическими обстоятельствами, которые закладываются в человека практически с молоком матери. Вот в этом смысле я считаю, что не все сегодня литературоведение воспринимает при создании образов. Ну, например, буддизм, вот это вот явление шаманизма. Вот если про буддийские модели, то там основным является какой-то канон кармы. Сегодня очень важный, потому что сегодня, вчера мы об этом на конференции говорили, сегодня общество нужно очень размышляющий человек, думающий человек. Его нам сегодня не хватает. Так вот, как раз буддийский закон кармы, он предполагает причину следственной зависимости существования человека, когда за все тебе надо будет воздано, прежде чем что-то совершать, надо очень хорошо поразмыслить. Даже просто срубить дерево, надо об этом подумать, потому что по буддийской идеологии дерево – это проявление жизни. Значит, не все надо просто стоять здесь, крушить, рубить, не все надо уничтожать, не всякого зверя надо уничтожать, а надо следовать тем кодексам нравственным, которые придуманы человечеством не от второй жизни, а для того, чтобы создать той экологической обстановке, о которой мы сегодня скажем, и которую я дорогу на собственную любовь потеряли. Евразийцы очень ценили наследие Чингисхана, у вас у Крубецкого есть целый такой разворот наследие Чингисхана, а сам Чингисхан был уверен, что каждый уважающий себя человек должен верить во что-то высшее, служить чему-то высшему, а этим высшим может быть только Бог. Вот поэтому вот по Чингисхану каждый уважающий себя человек должен быть обязательно внутренне религиозным. Поэтому, так вот, скороговорку проговаривая все эти идеи, я бы все-таки хотела, чтобы мы начали более конкретно этими проблемами заниматься. Я вот сюда там веду, несколько лет уже веду круглый международный круг «Что стол», который называется «Евразийский фронтир». Может, пока фронтир, даже не сама идея. Ну, мы выступаем, проводим эти столы в Монголии, в Китае, у себя, публикуем сборники, статьи. Но мне кажется, что эта идея очень понравилась бы Гачину, я в этом не сомневаюсь, поэтому, очевидно, надо все-таки это направление актуализировать. И надо, конечно, осуществлять то, о чем говорил первый евразиец, другой скоро говорил о том, что Россия должна когда-нибудь приобрести свое лицо истинное евразийское, потому что россияне – это и не европейцы, и не азиаты, а вот евразиец, потому что у России срединный путь. Ну и последний евразиец считается так, Олег Гумилёв, один из двух поэтов, он тоже очень определенно сказал, что пока Родина, вернее, Отечество – это то, что нас кормит, а когда на Отечество обживаем традициями, культурой, то оно становится нашим Отечеством. Так вот, нам надо, чтобы